Обещают днем минус 8, минус 12, небольшой снег, будет пасмурно. В Санкт-Петербурге днем минус 8, облачно. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 17 марта, среда, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Тема этого часа. «Путин должен уйти». Акция под таким лозунгом пройдет сегодня в центре Москвы. Что стало причиной отставки руководства Крыма? Москвичи и мигранты. Эксперты за круглым столом накануне обсуждали проблемы взаимоотношений жителей столицы. Подробно об этом, а также обзор газеты и наши постоянные рубрики. И сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем наших слушателей, разделяете ли вы позицию противников строительства атомных электростанций на территории России. Сегодня одна из главных тем нашей программы – это протесты против строительства Нижегородской АЭС. В эти минуты от администрации города Мурома стартует автопробег протеста с лозунгами против планируемого строительства АЭС в Манаково. Итак, разделяете ли вы позицию противников строительства АЭС на территории России? Номер для СМС-сообщений 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. Ответить на этот вопрос вы можете также на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru или дозвонившись нам в прямой эфир по телефону 8-800-222-12 в 8:30. Сегодня представители оппозиционного движения «Объединенный гражданский фронт» намерены провести акцию протеста в центре Москвы. На пикете будет выражено отношение к политическому курсу правительства России и распространена информация о кампании под названием «Путин должен уйти». Это обращение под таким названием, опубликованное в сетевом издании «Ежедневный журнал», уже подписали несколько тысяч человек. Однако эксперты сомневаются в эффективности антипутинской кампании. По их мнению, глава правительства, согласно опросам, по-прежнему пользуется широкой поддержкой среди населения. С подробностями наш корреспондент Мумин Шакиров.
Сторонники Гарри Каспарова соберутся у памятника Грибоедову на Чистых прудах под лозунгом «Путин должен уйти». Ранее это обращение подписали в сети известные правозащитники Елена Боннер, Владимир Буковский, Лев Пономарев, оппозиционные политики Борис Немцов и Гарри Каспаров, писатели Виктор Шендерович, Захар Прилепин и другие общественные деятели. Авторы письма «Путин должен уйти» обвиняют российские власти в попрании гражданских свобод, поощрении коррупции, а также в неспособности эффективно решать важнейшие проблемы страны, говорит Борис Немцов.
Мы хотим, чтобы в стране были честные выборы, мы хотим, чтобы в стране была политическая конкуренция, мы хотим, чтобы в стране был парламент местом для дискуссий, да, и мы хотим, чтобы власть менялась. Я считаю, что протестная активность, она будет нарастать, и будет нарастать она независимо от того, какие письма кто куда будет посылать.
Борис Немцов убежден, что оппозиция должна выдвигать не пустые лозунги, а называть фамилии тех, по чьей вине ухудшается жизнь в России.
Лозунг о недопущении вот этого фантастического хамского роста тарифов там на 30%, этот лозунг звучит повсеместно в России. Никто особенно не обращал на это внимания, пока не появился лозунг об отставке БООСа, конкретно в Калининграде, и пока не появились лозунги об отставке правительства. Как только появляются политические лозунги, так тут же власть начинает реагировать на те экономические и социальные вопросы, которые поднимает народ.
Заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что антипутинская риторика оппозиции и призывы уйти в отставку не дадут ожидаемого эффекта. Люди не готовы к переменам.
Давайте посмотрим любой опрос социологический, причем проведенный и ВЦИОМом, и ФОМом, и Дебат-центром. То есть результаты сходные. Рейтинг доверия велик. Россияне боятся изменений. Россияне хотят, чтобы остававший нынешний премьер-министр. У них имеются претензии к чиновникам, но они в большинстве своем не хотят увольнения главы правительства.
В то же время Алексей Макаркин не отрицает, что антипутинская атака может обострить дискуссию в обществе.
А радикальная оппозиция, она потихонечку, ну так постепенно приучает общество к этой идее. Они все-таки рассчитывают на то, что популярность власти там станет уменьшаться. Уже есть, так сказать, определенные сигналы, связанные с результатами партии власти на выборах. То есть, как только отказались от такого массированного применения административного ресурса, то эти результаты уменьшились. И, наверное, оппозиция рассчитывает, что таким образом такой пойдет эволюционный процесс, и призывы к отставке станут уже серые, так сказать, реальной политики.
На сегодняшний день обращение «Путин должен уйти» в сети подписали около 10 тысяч человек. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Итак, одна из главных тем нашей программы – протесты против строительства Нижегородской атомной электростанции. В эти минуты от администрации города Мурома стартует автопробег с лозунгами против планируемого строительства АЭС в Монаково. Затем в центре района, где планируют построить станцию, запланирован пикет. Далее остановки в Нижнем Новгороде, Владимире, и завтра днем с 15 до 17 часов акция протеста в центре Москвы. Какова позиция протестующих? Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал Игорь Чупров, руководитель энергетической программы «Greenpeace Россия».
Одно из доказательств, почему это опасно, это то, что по планам Росатома атомных реакторов не предполагается вблизи Москвы или Санкт-Петербурга. Это первое. Второе, проблема радиоактивных отходов, которая до сих пор не решена. Что бы Росатом ни говорил, проблема не решена и в ближайшей перспективе решена не будет. Уже лет 40 мир ищет выход. Ни в Штатах, ни в Скандинавии, ни в Европе не найдено ни одной нормальной площадки, которая бы гарантировала безопасное хранение этих отходов на протяжении сотен тысяч лет. Потому что период полураспада, например, такого изотопа, как плутоний, составляет 24 тысячи лет. То есть для того, чтобы он полностью распался, нужно 10 периодов полураспада, это 240 тысяч лет. Третий аспект – это угроза крупной ядерной аварии. Да, действительно говорят, что это новый реактор имеет так называемую естественную безопасность, но есть такие факторы, как опасность террористического акта, опасность военной конфронтации. У нас есть опасность, связанная с эскалацией напряженности в Иране. Ближайшая к Ирану Ростовская атомная станция, она в пределах досягаемости иранских баллистических ракет уже сейчас. Сами реакторы, они могут взрываться, и при определенных ситуациях, к сожалению, Чернобыль показал, что не исключены эти ситуации, возможны сценарии, при которых реакторы просто могут выходить на надкритический уровень и просто идти по сценарию Чернобыльской катастрофы.
Говорил Игорь Чупров, руководитель энергетической программы Greenpeace Россия. Итак, вопрос нашей сегодняшней программы. Разделяете ли вы позицию противников строительства атомных электростанций на территории России? Ждем ваших ответов на этот вопрос. А сейчас давайте послушаем, как на него отвечали жители Обнинска. Опрос подготовил корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин.
Я за строительство атомных электростанций на территории России, потому что эти электростанции помогают сохранять природные богатства типа нефти.
Я думаю, что я против строительства атомных электростанций. Все, наверное, помнят, какие последствия были после того, как произошел несчастный случай на Чернобыльской АЭС. Сколько людей, на самом деле, погибло после этого. Говорят, что будущее, на самом деле, за не атомными электростанциями, а за получением энергии из Солнца.
Лично я за строительство атомных электростанций, потому что я считаю, что за атомной энергетикой будущее энергетики. И на самом деле люди, простой народ у нас не очень осведомлен, поэтому боится атомных электростанций, как собственного хвоста. Атомная энергия является одной из самых безопасных при правильной эксплуатации.
Мне все равно, будут ли или нет строить атомные электростанции. Пока это в непосредственной близости от меня не происходит, мне ровно абсолютно.
Я за строительство атомных электростанций. Если говорить о безопасности, то другие электростанции намного больше загрязняют природу, чем при правильном использовании атомной электростанции.
Я за строительство атомных электростанций. Они производят самую низкую по себестоимости электроэнергию, и глупо отказываться от дополнительных мощностей, да, в силу каких-то предрассудков, связанных с аварией на Чернобыльской атомной станции.
Я за строительство атомных электростанций в России и во всем мире, потому что я за технический прогресс, но с определенными ограничениями. То есть атомные станции должны быть таких проектов, которые бы не допустили Чернобыля. То есть вот если реактор РБМК, он опасен, не содержит функции защиты от дурака, то реакторы типа ВВР и реакторы быстрые, они гораздо более устойчивы к авариям, вызванным человеческой некомпетенцией. Всю жизнь прожила рядом с атомным блоком, и ничего страшного нет.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, разделяете ли вы позицию противников строительства АЭС на территории России. Алексей Собачкин для «Радио Свобода», Обнинск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 16 минут.
Радио «Свобода».
Новости.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибывает сегодня в Москву. Госдума России рассмотрит во втором основном чтении законопроект об обращении лекарственных средств. В Дербентском районе Дагестана эвакуируют жителей населенных пунктов Михайловка и Заречный из-за проливных дождей, которые создали угрозу прорыва плотины водохранилища. В Бишкеке сегодня пройдет съезд оппозиционных сил Киргизии. В Минске прошли обыски в редакциях и квартирах журналистов и политиков. Военно-воздушные силы НАТО сегодня, как ожидается, начнут учения в воздушном пространстве Латвии, Литвы и Эстонии. Следующий выпуск новостей через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Грани времени». Тема «Почему партия власти нуждается в создании нового либерального клуба?» Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с кандидатом в президенты на выборах 2008 года Андреем Богдановым, завсектором Института социологии Российской академии наук Ольгой Крыштановской и председателем фонда аналитических программ «Экспертиза» Марком Урновым. Обращаем ваше внимание, что программа выходит в записи. «Грани времени» сегодня в 10.00. А в программе «Время свободы» сейчас поговорим об информационной картине дня 17 марта, среды. Ко мне в студию пришла моя коллега Евгения Назарец. Евгения, доброе утро.
Доброе утро.
Что вы можете нам рассказать?
То, что я могу рассказать, я расскажу уже в 12 часов в программе «Свобода в полдень». И сейчас несколько анонсов или, скажем так, обещаний. Наши корреспонденты пойдут... Данила Гальперович на пленарное заседание Государственной Думы, а Иван Трифилов на пленарное заседание Совета Федерации. Вот в Думе сегодня будет на правительственном часе выступать министр культуры Александр Авдеев. А что касается Совета Федерации, то там на правительственном же часе с информацией об основных направлениях налоговой политики в России на 2011 год и на период до 2013 года, вот с этой информацией выступит министр финансов Алексей Кудрин. Ну, об этих направлениях, которые он собирается обрисовать и предложить на утверждение Госдуме, уже кое-что известно. В частности, Минфин будет предлагать ряд мер по налоговому стимулированию инновационной деятельности предприятий, которые ведут инновационную деятельность, и также пересмотрит кое-какие принципы начисления налога на добычу полезных ископаемых. В частности, предлагаются налоговые льготы на новых месторождениях, а вот уже на разработанных добычу газа предлагается облагать повышенными ставками налога на добычу полезных ископаемых. Ну и, наконец, болезненная тема для народа – акцизы на алкогольную и табачную продукцию. Минфин будет предлагать повышать их опережающими темпами по сравнению с другими подакцизными товарами. История вопроса этого уходит где-то в прошлый год, и пока что Госдума, приняв закон о устанавливающей ставке акцизов, по крайней мере, крепкие спиртные напитки вообще не тронула, а пиво и слабоалкогольные напитки до 2012 года постепенно планируется повысить ставки акцизов на 50%. Ну и еще одна тема, которая будет заявлена уже в 12 часов, это пикет против ввоза радиоактивных отходов на территорию России. Пикет пройдет возле российского представительства французской компании Avera, и он будут представители Greenpeace требовать запрета на ввоз в Россию объединенного гексафторида урана. На самом деле ядерная тема, или там, скажем, тема обращения с атомной энергией и с ядерными отходами как следствие присутствует уже в вашей программе, а в программе «Дневной сегодня время свободы» она будет продолжена уже в связи с тем, что состоится пресс-конференция, на нее тоже пойдет наш корреспондент Максим Ярошевский, пресс-конференция о законе о радиоактивных отходах. Экологи считают, что выгода от него сомнительна, а ущерб очевиден.
Спасибо, Евгения. В прямом эфире была моя коллега Евгения Назарец. Евгения сегодня проведет программу «Свобода в полдень». Депутаты парламента Крыма сегодня намерены удовлетворить заявление об отставке премьер-министра Виктора Плакиды и спикера Верховной Рады Анатолия Гриценко, а также утвердить на освободившиеся должности новых руководителей автономии. С чем это связано? Репортаж нашего украинского корреспондента Владимира Ивахненко.
Слухи о неминуемых кадровых перестановках в Крыму появились вскоре после победы на президентских выборах на Украине главы партии регионов Виктора Януковича. Формальной причиной для увольнения премьера Виктора Плакиды и спикера местного парламента Анатолия Гриценко называют то, что они не смогли обеспечить на выборах необходимый результат для лидера регионалов. Говорит депутат Верховной Рады Украины от оппозиционного блока Юлия Тимошенко, крымчанин Андрей Сенченко.
То, что происходило под руководством руководством партии регионов 8 лет в Крыму, оно оттолкнуло в значительной степени крымчан. И если Янукович имел 1 000 000 голосов на выборах в 2004 году как кандидат в президенты, то сейчас он получил, ну, считайте, почти на 200 тысяч меньше. И хочу вам сказать, что разница была бы намного выше, если бы не фальсификация в их пользу. Потому что на самом деле они упали не на 200, а на 400 тысяч.
Предполагается, что на сегодняшнем заседании крымского парламента спикером будет утвержден президент строительной компании «Консоль» Владимир Константинов, а заместитель председателя партии регионов Василий Джарты руководителем Совета министров, продолжает Андрей Сенченко.
Та команда, которая формируется сейчас в Крыму, это, по сути дела, вывеска в виде Константинова, крымчанина, а за его спиной просто, скажем так, планируется засилие донецких кадров, которые приезжают в качестве рейдеров в Крым для передела в земельных отношениях собственности, для освоения крымского бюджета. Меняется вывеска, а за спиной только лишь удовлетворение донецких интересов. Интересы Крыма как региона с точки зрения его развития и крымчан как 2 000 000 человек, которые живут там и у которых есть масса проблем, которые власть обязана решать, в этом смысле ничего в лучшую сторону точно не изменится. Поэтому вот эта донецкая оккупация на Крыму ничего хорошего не принесет.
А вот как ожидаемые изменения во власти автономии комментирует крымский политолог Александр Форманчук.
Это означает, крымские элиты настолько друг с другом перестроились, что они потеряли управляемость в Крыму, и этим воспользовались донецкие. Уже больше года существует раскол среди крымских регионалов. Он возник по разным причинам. Это конфликт, на мой взгляд, интересов. Интересов тех, кто ближе были в руководстве Крыма, там, в группе Криценко. Этот скандал затянулся, и донецкие взяли под контроль ситуацию, связанную с выборами. Прислали сюда, так сказать, свой штаб, во главе которого стоял Василий Джарты. После победы Януковича следовало ожидать, что последуют оргвыводы. Вот сейчас, когда Янукович формирует в Украине очень активно режим личной власти, ему нужна здесь ситуация более управляемая.
Кадровые перестановки в Крыму приурочены к предстоящей 18 марта рабочей поездке главы государства на полуостров. Местные политики и эксперты не сомневаются, что встречать Виктора Януковича у трапа самолета будут новые руководители, в том числе и его соратник, уже в качестве крымского премьера Василий Джарты. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Американо-израильские отношения после визита вице-президента Джо Байдена на Ближний Восток – это одна из главных тем нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Худший за последние 20-летия кризис. Так многие комментаторы оценивают нынешнее состояние американо-израильских отношений. Однако госсекретарь Хиллари Клинтон попыталась в понедельник опровергнуть это мнение. Слово Алану Давыдову.
Хиллари Клинтон сообщила, что американские и израильские представители ведут интенсивные консультации, пытаясь восстановить отношения, омраченные инцидентом, который случился на прошлой неделе во время визита в Израиль вице-президента США Байдена, когда израильское правительство объявило о плане строительства жилья для еврейских поселенцев в Восточном Иерусалиме, который палестинцы считают столицей своего будущего государства. Прилагаются очень серьезные усилия с израильской стороны и с нашей. Мы надеемся договориться о шагах, которые продемонстрируют приверженность Израиля мирному процессу. Мы знаем, с каким сложным комплексом проблем это связано. Мы за возобновление переговоров между сторонами. Хиллари Клинтон сказала, что не рассматривает нынешние американо-израильские разногласия как проявление кризиса в двусторонних отношениях. Она заявила, что тесные связи двух стран непоколебимы. Дать свою оценку нынешнему состоянию американо-израильских отношений я попросил профессора-политолога из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе Роберта Фридмана. Я бы все же назвал это кризисом. Так же считает и посол Израиля в США Майкл Орен. Почти год назад он говорил мне, что предположения об ухудшении американо-израильских отношений сильно преувеличены. Но если сейчас он утверждает обратное, значит он действительно считает кризис серьезным. Последнее же заявление Хиллари Клинтон я рассматриваю как дипломатическую попытку, во-первых, успокоить израильтян, встревоженных очевидным американо-израильским политическим разладом, во-вторых, сохранить поддержку президента Обамы со стороны важных групп американского электората, американских евангелистов и евреев. Насколько серьезными могут быть последствия американо-израильского скандала? У меня ощущение, что палестинцам все равно ничего не остается, как начать непрямые переговоры с израильтянами. Что касается американо-израильских отношений, то, несмотря на неприятный привкус у администрации Обамы, эхо инцидента стихнет примерно через месяц, сказал американский политолог Роберт Фридман.
С ним беседовал Алан Давыдов.
Управляющие Федеральной резервной системой американским центральным банком решили во вторник оставить без изменений беспрецедентно низкий кредитный процент, исходя из необходимости стимулировать затягивающееся экономическое выздоровление. Центральный банк пошел около полутора лет назад на чрезвычайный шаг, выдавая деньги коммерческим банкам практически под нулевой процент. Он наводнил финансовую систему долларами, которые в теории должны помочь предпринимателям развить экономическую активность. Но, как соглашаются многие, проблема в том, что большая часть этих денег не поступает по назначению, то есть потребителям и производителям. Опасаясь новых финансовых катаклизмов, банки придерживают деньги, в то время как американская экономика, несмотря на некоторое оживление, продолжает терять рабочие места. В таком контексте, как предупреждают некоторые экономисты, в том числе и один из управляющих Федеральной резервной системой, готовность Центрального банка продолжать вбрасывать деньги в банковскую систему может привести не только к инфляции и другим пагубным явлениям, но и ввергнуть финансовую систему и страну в новый кризис. Вот что говорит директор исследовательского общества «Атлас», экономист Эдвард Хаджинс. В краткосрочной перспективе сохранение почти нулевого кредитного процента – хорошая новость для финансовых рынков. Это означает, что приток денег на фондовые биржи будет продолжаться. В том, что касается более дальней перспективы, то она сомнительна. Ведь гигантским вливанием денег в экономику в последние полтора года удалось достичь лишь одного – предотвращения коллапса финансовой системы. Но сейчас сам Белый дом признает, что крайне высокий уровень безработицы сохранится надолго. Признаки оживления на рынке недвижимости сменились в последние два месяца признаками стагнации. Долги владельцев коммерческой недвижимости растут, и это может привести к новому кризису. И, может быть, самое главное – государственный долг Соединенных Штатов в соотношении с валовым национальным продуктом подступает к рекордному уровню. Это было бы не так опасно, если бы у нас были замечательные перспективы экономического роста. Но это не так. Долг растет, в то время как уровень экономического роста замедляется. Бизнес не верит в стабильность, не знает, к чему приведет это массированное вторжение государства в рыночные процессы. Предприниматели не решаются расширять производство, они обеспокоены уровнем государственных долгов. И это, на мой взгляд, рецепт стагнации. Таково мнение американского экономиста Эдварда Хаджинса. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сразу после краткой сводки новостей мы включаем телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. И сегодня мы спрашиваем вас, разделяете ли вы позицию противников строительства атомных электростанций на территории России. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Ответить вы можете также, оставив нам сообщение на пейджере 660 1046, прислав сообщение по электронной почте mail@radiodefis.svoboda.ru или оставив комментарий на форуме на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru в Москве 8.30.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибывает сегодня в Москву. В ходе визита он проведет ряд переговоров с российским руководством, а также примет участие в запланированной на пятницу встрече так называемого «квартета международных посредников по ближневосточному урегулированию». Госдума России рассматривает сегодня во втором основном чтении законопроект об обращении лекарственных средств. Как отмечает Этартас, проект, предложенный правительством, призван принципиально изменить систему регистрации и распространения лекарств в России. В Дербентском районе Дагестана эвакуируют жителей населенных пунктов Михайловка и Заречный. Виной всему, по данным МЧС, проливные дожди, которые вызвали подъем уровня воды в реках и создали угрозу прорыва плотины водохранилища рядом с селением Гиджух. В Бишкеке сегодня пройдет съезд оппозиционных сил Киргизии. По словам организаторов, будут обсуждаться вопросы экономического и политического характера, от подорожания коммунальных услуг до ограничения властями прав и свобод граждан. В Минске во вторник прошли обыски в редакциях и квартирах журналистов и политиков. Во всех случаях сотрудники правоохранительных органов ссылались на так называемое «охотничье дело», в основе которого лежит конфликт между силовыми структурами в Гомельской области. Пакистанские спецслужбы сообщили о гибели по меньшей мере 7 боевиков в результате 2 ракетных ударов с беспилотного самолета, предположительно американского. Военно-воздушные силы НАТО сегодня, как ожидается, начнут учения в воздушном пространстве Латвии, Литвы и Эстонии. В Афинах во вторник произошли столкновения полиции с участниками акции протеста против антикризисного плана правительства.
Выпуск новостей подготовила и представила вам Екатерина Евсеева. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Итак, сегодня одна из главных тем нашей программы – это протесты против строительства Нижегородской атомной электростанции. Полчаса назад около 20 автомобилей с протестующими за рулем отправились в автопробег из города Мурома. Участники автопробега проведут пикет в центре района, где планируют строить АЭС. Далее остановки в Нижнем Новгороде, Владимире. И завтра днем с 15 до 17 часов акция протеста в центре Москвы. Планируется также, что участники этого автопробега, этих акций протеста, передадут обращение горожан в правительство Российской Федерации. Ну а в начале марта Росэнергоатом получил положительное экспертное заключение государственной экологической экспертизы на размещение второго энергоблока Нижегородской АЭС. Заключение экспертизы по первому блоку Нижегородской АЭС было получено еще в феврале. С подробностями наш корреспондент в регионе Сергей Анисимов.
Концерн Росэнергоатом получил положительное экспертное заключение государственной экологической экспертизы по материалам обоснования лицензии на размещение первого энергоблока Нижегородской АЭС. Это один из обязательных этапов, предшествующих получению лицензии на размещение энергоблока. В то же время местные жители высказывают недовольство возможным строительством атомной станции. Первые и второй энергоблоки будущей Нижегородской АЭС предполагается разместить в Навашинском районе Нижегородской области, в 1 километре западнее села Монакова, у автомобильной дороги Муром-Нижний Новгород. Согласно официальному сообщению Росэнергоатома, эксперты сделали два вывода. Первый. Размещение энергоблока номер 1 Нижегородской АЭС необратимого воздействия на геологическую среду не окажет. Второй. Проект Нижегородская АЭС не внесет негативных изменений в радиоэкологическую ситуацию, сформировавшуюся в водоемах и водотоках района. С этим утверждением согласны далеко не все, говорит житель деревни Монакова Сергей Гребенщиков.
Там изыскательные работы еще не проведены. Например, не добурили до уровня воды, а как же проходит? Без этих исходных данных. И проект где нельзя сделать.
Власти еще в сентябре прошлого года провели общественные слушания в Навашинском районе, где большинство присутствующих проголосовало за строительство станции. Однако противники строительства считают, что эти слушания были проведены с серьезными нарушениями и не выражают мнения рядовых нижегородцев.
Прошло слушание. То есть мы сидели, они говорили, ну кто еще, давайте мы хоть сутки будем, давайте выговоритесь. Все, порох кончился, теперь мы садимся, оформляем как надо документы. И там не копнешь, не подлезешь. Утверждают, что в Навашине большинство за станцию. Ну вот я прям поднял газету, Приокскую правду. Там проводилось официальное социологическое обследование. Даже на тех жестких условиях, в том прессинге, ну за там 48%. Но это не большинство. Я понимаю, большинство больше 50%.
Сергей Гребенщиков считает, что административный ресурс, который применяет власть, искажает реальное настроение местных жителей.
Я знаю, что многие там категорически прочие, особенно свободные художники. Те, кто не работает на каких-то предприятиях, где можно зажать. Ну, например, больницы, там административные. Есть вот такие, скажем, группы, там молодогвардейцы некоторые, которые вот, вроде бы там притехник, прочие, они активно поддерживают строительство, якобы. Но я их видел на слушании. Они забивали места, и, в общем, мы в результате начали, например, слушали в коридоре. Просто места не попали. А я видел, когда они выбегали, пиво попить, прочее. Ну, массовка, что называется. А с нами вот хотели поехать старшеклассники, послушать в качестве, ну, интересного. То есть мы готовили автобус, вот директор их всех построила, как мне передали. Если вы там еще куда поедете, ваших родителей завтра с работы уволят. Вот в какой ситуации приходится работать.
Недавно в Нижнем Новгороде побывал Борис Немцов, который однозначно выступил против строительства атомной станции в регионе. Напомню, что еще более 20 лет назад политическая карьера молодого нижегородского физика началась именно с выступлений против строительства АЭС в Нижнем Новгороде. Сергей Анисимов для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Итак, сейчас заработал телефон прямого эфира в нашей студии 8 800 222 12. Сегодня наших слушателей мы спрашиваем, разделяете ли вы позицию противников строительства атомных электростанций на территории России. Итак, у нас есть первый дозвонившийся, это Федор из Петербурга. Федор, доброе утро.
Здравствуйте. Лучше всего, конечно, спросить у Марии Складовской Полька и француз Пьер Кюри. Это их детище, они лучше всего объяснят. А между прочим, академик Александров из записи, он доказывал, что атомные электростанции безопасны. Но тем не менее, Украина, Чернобыль, и все это вот подтвердил. А что касается энергии, то энергию можно создавать из чего угодно, даже из воздуха. Но это гораздо страшнее. Просто подумать страшно, что это такое.
Даже и менее эффективно, да. Спасибо, Федор. Это был звонок из Санкт-Петербурга. Сейчас послушаем Анатолия из Брянской области. Анатолий, доброе утро. Вы разделяете позицию противников строительства?
Доброе утро, Михаил. Доброе утро, Свобода. Доброе утро всем. Я разделяю акцию. Ну вот почему. Конечно, я понимаю, что без атомной электростанции прожить сейчас невозможно, и заменить их нечем. Но если хорошо посмотреть, в каком состоянии находится уже построена атомная электростанция, то приходишь к такому выводу, что наша страна живет на пороховой бочке. О каком можно строительстве вести речь, если путинский режим не может контролировать старые атомные электростанции, построенные еще в советское время? И если она даже будет построена, то с грубейшими нарушениями, и нет у нас тех специалистов, которые были раньше. Спасибо за внимание.
Ну, таково мнение Анатолия. К сожалению, представители власти сейчас не могут ему ответить относительно содержания современных атомных электростанций и строительства новых. Наши постоянные слушатели Майоровы пишут: атомные станции, конечно, нужны. Весь вопрос в том, насколько квалифицированно их будут строить. Подготовительный период, рабочая сила, финансирование, какой процент от суммы, заложенной в строительство, разворуют, без чего в России не бывает. И желательно строить их подальше от жилых районов. Это сообщение от слушателей Майоровых. Сейчас послушаем Георгия из Москвы. Георгий, ваша позиция. Вы поддерживаете позицию противников строительства АЭС на территории России или не разделяете эту позицию?
Спасибо. Георгий говорит: я категорически против, потому что успех любого дела решают люди. А у нас в Росатоме стоит человек, выдвиженец Ельцина, бывший руководитель государства несколько дней, он сидел у власти при Ельцине, который участник дефолта 98-го года, развала всего Советского Союза, бывшего, всей промышленности и не имеющий к тому же необходимого для этого образования. Поэтому я категорически против.
Ну что ж, это мнение Георгия. Сейчас давайте послушаем Ивана из Московской области. Иван.
Доброе утро, Михаил. Спасибо вам это полностью за то, чтобы, мол, не строит эту станцию. И именно сейчас, как предыдущий сказал, этот киндер-сюрприз, окончивший кораблестроительный институт с помощью своего папы, профессора, мол. И хотя неудавшийся физик Немцов, он все же молодец, мол, это. А у нас еще академик Велихов есть, надо бы его спросить и под суд отдать за Чернобыль, мол, это, когда тоже экономили средства, должны были в шахте находиться все эти реакторы, а подняли их на верхотуру, мол, это. И,
когда Иван, так вы не верите, что это будет безопасно, я так понимаю?
Не только. У нас академик Алферов все сказал. У нас сейчас энергия солнца, и физиков собрать, и они разберутся. А это люди, мол, которые, ну, пока я здесь живу на земле, а что будет после, это никого не волнует. У нас вся страна заражена, мол, это, не только отходами, но, а это тем более сейчас копните, кругом это радиация и так далее, мол, это.
Спасибо, Иван. Ну, вот у нас есть примерно такие же сообщения. Татьяна пишет: я противник атомной электростанции, так как они опасны. А еще потому что получается огромное количество опасных отработанных ядерных отходов. Никто не знает, что с ними делать и куда девать. И вообще, считает Татьяна, Россия скоро будет погребена под ними. Еще одно сообщение от Александра из Сызрани, который пишет нам: полностью разделяю позицию противников строительства атомных электростанций на территории России. Средства массовой информации сообщают, что состояние атомной промышленности в России крайне неблагополучное. У нас есть еще звонки. Иван из Москвы в прямом эфире. Иван, ваша позиция.
Доброе утро. Я, к большому сожалению, должен присоединиться ко всем предыдущим звонившим. Во-первых, атомные электростанции, они в принципе по нынешнему уровню мировой науки недостаточно надежны, поэтому в основном везде от них отказываются. А что касается строительства в российской, в России, то это вообще ни в какие ворота, потому что наше руководство в принципе и не способно, и не желает думать о безопасности и о благополучии своего народа. Ни в коем случае нельзя этого делать. Спасибо.
Это был звонок из Москвы от Ивана. Ну, противоположное мнение. Вот Алекс из Санкт-Петербурга на нашем форуме на интернет-сайте «Свобода» www.svobodanews.ru пишет: «Никоим образом не разделяю позицию противника строительства АЭС на территории России. Это единственная экологическая ниша в энергетике для своих мощностей сегодня. АЭС строится с запасом прочности, кроме апокалипсиса, конечно, но там уж все равно. Ветра, гидро, проливные – это энергетика местного значения. Такой мощи, как АЭС, там не получить. Но развивать тоже необходимо». Ровно через час мы вновь продолжим принимать звонки в прямой эфир. 8 800 222 12, телефон прямого эфира.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас узнаем, с какими заголовками вышли утренние российские газеты. Ко мне в студию пришла Валерия Шабаева, наш обозреватель. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Итак, что же за заголовки? Да, не всегда получается в «Коммерсанте».
Не всегда получается. Неисполнительная власть, это уже время новостей. Увольнение, мать учения. Все это на одну и ту же тему. Это все посвящено тому, как Дмитрий Медведев вчера официально объявил о сути претензий к правительству по исполнению его поручений. Число указаний Кремля Белому дому, согласно статистике Главного контрольного управления президента, росло быстрее, чем исполнительская дисциплина в ушедшем году. Хотя значительная часть проблем с поручениями президента – следствие конкуренции Кремля и Белого дома за громкие темы. Дмитрий Медведев поручил главе ГКУ Константину Чуйченко инициировать отставки чиновников, не исполняющих поручений главы государств, безотносительно к чинам и званием. Ну, это сегодня однозначно ведущая тема, во всяком случае, на первых полосах российских изданий. Российский автопром вернулся в 70-е, это тоже газета «Коммерсант». В 2009 году отрасль показала самый низкий объем производства за 38 лет. Вот еще тема военная и международная. Блок «В помощь», «Коммерсант», опять же. Москва, мечтающая превратить организацию договора о коллективной безопасности в полноценную альтернативу НАТО, добилась ее признания мировым сообществом. Завтра генсеки ООН и ОДКБ Пан Ги Мун и Николай Бордюжа подпишут декларацию о сотрудничестве, содержание которой стало известно «Коммерсанту». И об этом газета сегодня рассказывает. В то же самое время на первой полосе независимой газеты центральная публикация озаглавлена «Содружество милитаризованных государств». И говорится в этой статье о том, что кризис не ограничил рост военных расходов на постсоветском пространстве. «Капиталу укажут путь», газета «Ведомости» сообщает об этом. Правительство собирается обнулить налог на доходы стратегических инвесторов от продажи акций, но пока льгота коснется бумаг в основном не котируемых компаний, чтобы стимулировать прямые и рискованные инвестиции. Газета пишет о том, что посылки для москвичей застряли в Лейпциге. Так озаглавлена сегодня центральная публикация на первой полосе издания. Оказывается, Международная служба доставки почтовых отправлений DHL Express прекратила доставку грузов в Москву из-за проблем на таможне. Сейчас непоставленные посылки скопились в Лейпциге, но компания надеется, что все-таки удастся переслать их адресатам. Жертвы невидимого фронта – это новое известие. Говорится в этой статье о том, что в России тысячи детей страдают от домашнего насилия.
Спасибо, Валерия. О заголовках в сегодняшних утренних российских газетах рассказывала Валерия Шабаева. Одна из тем из свежей российской прессы. Через полчаса в эфире программы «Время свободы». В Москве 8:45.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня во втором основном чтении законопроект об обращении лекарственных средств. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибывает в Москву. В Дербентском районе Дагестана эвакуируют жителей населенных пунктов Михайловка и Заречный из-за проливных дождей, которые создали угрозу прорыва плотины водохранилища. В Минске прошли обыски в редакциях и квартирах журналистов и политиков. Военно-воздушные силы НАТО сегодня, как ожидается, начнут учения в воздушном пространстве Латвии, Литвы и Эстонии. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас в нашей программе рубрика «Городской репортаж». Комитет межрегиональных связей и национальной политики Москвы подготовил концепцию реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений в городе. По мнению разработчиков, документ не руководство к действию, он содержит предложения, как регулировать миграционные потоки в столице. Эксперты убеждены, что пора переходить от слов к делу, так как проблемы мигрантов в Москве по существу не решаются. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
За разработку концепции реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений в Москве столичные чиновники взялись от того, что миграционные потоки растут. А это, по их мнению, создает серьезные социальные и межнациональные проблемы. Говорит один из авторов документа, заместитель председателя Комитета межрегиональных связей и национальной политики Москвы Евгений Чернецов.
4-5 лет назад было такое убеждение, что чем больше иностранных работников на московском рынке труда, тем лучше. Но потом, разобравшись, получили прямую. Мое указание мэра, что нужно оптимизировать эти потоки и нужно стремиться к сокращению. Потому что каждый месяц можно наблюдать такую картину в статистике. Число незанятых вакансий по востребованным профессиям примерно равно числу привлекаемых иностранных работников. Ну, странная, парадоксальная ситуация. Пришли к убеждению, что нужно потоки регулировать. Задача такая. Нужно соблюдать права человека и своих граждан иммигрантов. В первую очередь, конечно, своих граждан, которые здесь живут. Здесь много противоречий. Концепция нацелена на то, чтобы устранять эти противоречия.
В связи с этим московское правительство ежегодно снижает квоты на трудовых мигрантов. Для сравнения, в прошлом году миграционные службы выдали более 300 тысяч разрешений на работу для иностранцев. В 2010 году мэр Юрий Лужков поставил перед Департаментом труда и занятости Москвы задачу установить рабочую квоту не более 200 тысяч. Мы эту задачу выполним, обещает руководитель департамента Олег Нетеребский.
Трудовая рабочая сила нужна городу, но в строго том количестве, которое требуется для национального рынка, в данном случае для рынка Москвы. И с одной стороны, и с другой стороны, необходимо привлекать столько, чтобы сохранить социальный мир.
Сохранить социальный мир в Москве, который является центром притяжения приезжих, урезанием квот невозможно, говорит директор программ Центра межнационального сотрудничества Виктория Шухат. По ее мнению, в столице нет главного – четко выстроенной миграционной политики.
Я не знаю ни об одном гранте, выделенном, скажем, Общественной палатой Российской Федерации или Московским отделением. Ну, например, выделенном, допустим, таджикской организации на помощь в социализации, в адаптации приехавших или грузинской диаспоре или чеченской диаспоре, которая живет в Москве. Мероприятий про дружбу народов все больше, при этом убитых в результате межнациональных розней действий банд-скинхедов опять-таки становится все больше. Пока не будет регулярного финансирования общественных объединений, пока не будет открытых конкурсов и открытых программ, направленных на целенаправленную работу по адаптации, по социализации. 15 миллионов человек, которые приехали, они никуда не уедут. И слава богу, что они никуда не уедут, поскольку опять-таки демография ситуация не блещет, и будет все только хуже и хуже. Традиционно принято как бы все ожидать от властей, но вот это тот случай, когда нужна добрая воля и политика правительства и Москвы, и страны в целом. Я совершенно точно знаю, что та Москва с тем блеском и с той роскошью, которую мы сейчас наблюдаем, даже в годы кризиса, в основном это заслуга тех людей, которые приехали сюда из других регионов, из других стран, и сделали Москву действительно одним из красивейших, интереснейших городов мира.
А вот как оценивает миграционную политику московского правительства президент Федерации мигрантов Амин Маджумдер Мухаммад.
Проблема очень много, ее надо решать, как у нас в Америке, когда президент сказал, нам нужно change, надо перемен. А мы считаем, декларируют это, надо границы. Человек какой цели приезжает в Россию? Он работает цели приезжает или как турист приезжает? Сегодня мы видим принимать новый закон, патенты. Опять, какие количество людей будут приезжать? Зимой они уезжают, летом приезжают. Московское правительство заявляло, нам мигранты не нужны. А это люди здесь находятся. Итоги они куда ушли? Нелегальный теневой бизнес. Как принимающая страна Москва, нет условий для мигрантов. Я думаю, это вопросы руководства города. Мы хотели донести, такие проблемы существуют и надо этому перемен. Без этого распространение болезни, другие проблемы будут происходить. И мы, как гражданское общество, здесь не можем содействовать.
не разделяет позицию московского правительства и депутаты Государственной Думы. В парламенте в первом чтении принят законопроект о введении патентов для трудовых мигрантов, что, по мнению городских чиновников, выведет их обладателей из-под квот. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, стоит ли корректировать учебники истории. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Объектом одного из крупнейших в истории Соединенных Штатов грабежей стал не банк, не ювелирный магазин и не музей с картинами старых итальянцев, а склад фармацевтической фирмы. Два дня назад, когда на северо-восток страны обрушились ливни с ураганным ветром, группа воров, не страшась непогоды, проникла на крышу склада, пробила ее, отключила сигнализацию, залила черной краской камеры наблюдения и неспешно загрузила грузовик коробками с психотропными препаратами «Прозак» и «Симбалта», используемыми для лечения депрессии. Фармацевтическая фирма «Эли Лили», которой принадлежат лекарства, оценивает стоимость украденного в 75 миллионов долларов. Цена лекарств на черном рынке может составить 25 миллионов. ФБР предполагает, что украденный товар может пойти в продажу через интернетные аптеки, часть его может быть переправлена в Азию, где продать ворованные лекарства гораздо проще, чем в западных странах. После 7-месячного профессионального простоя, вызванного шумными разоблачениями супружеской неверности, звезда гольфа Тайгер Вудс объявил во вторник о возвращении в большой спорт. Он примет участие в одном из турниров профессионального чемпионата США, который пройдет в марте в городе Аугуста. Крайне повышенное внимание к его персоне в последнее время, серьезные семейные проблемы, лечение от болезненного пристрастия к сексу едва ли сказались на его спортивной форме, считают комментаторы. Британские букмекеры оценивают его шансы на победу как 4 к 1. Многие ожидают, что для мира американского гольфа возвращение Вудса станет подобием второго рождения, потому что внимание к спорту и, что немаловажно, рекламные доходы организаторов соревнований резко упали с его уходом с гольфных газонов. С какой интерпретацией давних и недавних исторических событий должны знакомиться американские школьники? Бурные дебаты на эту тему вспыхнули после решения Техасского управления образования провести ревизию учебников социально-исторических наук. Слово Яну Рунову.
Если нововведения будут одобрены, в школах Техаса должны будут учить о влиянии иудео-христианских идей на отцов-основателей Америки. Но останется в тени причина отделения церкви от государства. В главе о государственном устройстве Соединенные Штаты будут называться Конституционной республикой вместо демократической. При изучении Билля о правах рекомендуется делать акцент на праве граждан Соединенных Штатов на личное оружие. Предлагается оставить нынешнюю принятую в Соединенных Штатах терминологию, обозначающую исторические периоды до Рождества Христова, а не до нашей эры. По сути, это попытка заменить либеральный подход в истории, экономике и обществоведении консервативным, считает член Совета по образованию Мэвис Найт, голосовавшая против изменений. Новые учебники будут обязательны только в общественных школах штата. У частных школ свои программы обучения, хотя стандарты экзаменов общие для всех. Вот как оценивает эти идеи профессор университета в Хьюстоне Томас Берр. Думаю, не ошибусь, если назову эти дебаты неоправданно горячими. Я за то, чтобы корректировать учебники. Например, в 50-х годах в учебниках не была достаточно отражена роль женщин в американском обществе, а также расовых и этнических меньшинств. Исправлять пробелы необходимо, поскольку история — это наша национальная память и национальная совесть. Наше понимание себя меняется со временем. Что вы думаете о предложении использовать выражение «рыночная экономика» вместо слова «капитализм»? По-моему, это интересное предложение, и странно, если кто-то будет против, особенно в свете недавних потрясений в экономике. Вопрос о том, демократическая мы республика или конституционная, кажется мне чисто семантическим. Соединенные Штаты — республика и демократическая, и конституционная. Гораздо более спорным является взгляд на вопросы, связанные с религией. Это, в частности, отражено в споре, как называть эпоху — до Рождества Христова или до нашей эры. Я читаю лекции по истории западной цивилизации и чаще использую термин «до нашей эры», хотя во многих учебниках часто пишут «до Рождества Христова». Для меня в этих двух понятиях нет особого противоречия. Думаю, подход в создании учебников истории надо заимствовать у врачей с их главным принципом «не навреди». По новым учебникам только в штате Техас будут учиться около 4 800 000 школьников в последующие 10 лет.
Это корреспонденция Яна Рунова. Мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В следующем часе утренней информационной программы «Время свободы» поговорим о свободе совести в России. Представлен, опубликован экспертный доклад, в котором говорится о массовых религиозных преследованиях в стране. В Кирове на частные пожертвования планируют установить памятник Андрею Сахарову. Протесты против строительства Нижегородской атомной электростанции – это одна из главных тем нашей программы. Автопробег Муром-Москва. Он уже начался в 8 часов от администрации города Мурома. Около 20 автомобилей с протестующими за рулем начали движение в сторону Москвы. Сегодня в нашей программе мы спрашиваем, разделяете ли вы позицию противников строительства атомных электростанций на территории России. Ваших сообщений ждем на пейджер в Москве 660-1046 по электронной почте mail@radiodefis.svoboda.ru. СМС-сообщение вы можете отправлять с ответами на номер 8-903-743-2801. Ну а в середине часа в 9:30 мы, как обычно, включаем телефон прямого эфира 8-800-222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Я еще раз напомню вопрос нашей сегодняшней программы. Разделяете ли вы позицию противников строительства атомных электростанций на территории России? И связано это с акцией протеста против строительства Нижегородской АЭС.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Мафия. Русская, грузинская или европейская?
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Кто на самом деле владеет телекомпанией и медиа?
В блогах «Свободы».
Маленькие люди и большое правосудие. Кто кого?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».